Вы слушаете Веда Радио, и я его ведущая Олеся. Приветствую вас в прямом эфире. 19 часов 2 минуты по московскому времени показывают наши часы. И сегодня у нас именно с этого момента начинается прямой эфир с Ириной Поздеевой. Я напомню, что несколько прямых эфиров, которые являлись также аудиоуроками по астрологии, у нас уже прошло. И мы разобрали разные знаки зодиака, также планеты, и сегодня продолжим эту тему планет. Но для начала я поздороваюсь с Ириной Поздеевой, с которой я связываюсь с помощью скайпа, как это всегда у нас и происходит. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, радиослушатели.
Отлично вас слышно, чему я рада. У нас был довольно длительный перерыв, как, впрочем, и во всех прямых эфирах. Не было у нас прямых эфиров, но я думаю, наши слушатели сильно не заскучали. По крайней мере, они ждали это время с продолжения этих аудиоуроков по астрологии. И я вот напомню, что у нас было разобрано уже большинство планет, буквально даже все планеты мы разобрали, кроме одной. И зовут эту планету Меркурий. Возможно, также еще другое имя есть, но об этом как раз я надеюсь от вас, Ирина, услышать. Что же можно сказать по поводу этой планеты?
Прежде чем начать разговор о Меркурии, я бы хотела поздравить всех с праздником. Сегодня в нашей традиции отмечается праздник День явления Господа Рамачандры. Это очень благоприятный день. И сегодня мы будем говорить о Меркурии. Я считаю, это символично. Почему? Я думаю, вы узнаете из нашей сегодняшней программы. Я также считаю, что не случайно, что Меркурий остался особняком за всеми планетами. Мы начали с самого конца, скажем так, самых теневых планет, за облачных, с Раху и Кету, потом подступились к Шане, к Сатурну, и вот сейчас говорили про Солнце, Луну, все остальные планеты, и вот сейчас, наконец, Меркурий или Будха. Это его имя на санскрите, имя бога планеты Меркурий. Меркурий, в принципе, на мой взгляд, он одна из самых загадочных планет гороскопа.
Похоже, какая-то загадочная ситуация у нас произошла вместе с этой загадочной планетой, потому что, Ирина, мы перестали вас слышать. Вот не знаю, что там у вас произошло, но я сейчас, как обычно, сделаю вот что. Просто переподключусь. Ну, я просто не знаю, что можно еще делать в такой ситуации. Так как пропал звук у нас, я надеюсь, что сейчас что-то там изменится у Ирины или, может быть, у нас. И мы снова продолжим слушать рассказ о Меркурии. Ирина, вы с нами? Вот я вижу, что произошло соединение, но не возник у нас снова звук. Это очень странно. Мистическая ситуация, должна заметить. Ну, давайте как-то все-таки решать ее. Перейдем на музыку. Мы сами попробуем это решить. А вам, уважаемые слушатели, предлагаем послушать музыку. Я надеюсь, это будет недолго. Мистика длилась недолго, и мне так кажется, что сейчас все-таки мы услышим Ирину. Ирина, вы нас слышите?
Я вас слышу.
Отлично.
Надеюсь, что вы слышите и меня.
Да, мы вас
тоже
теперь.
Никакой мистики, это только технические неполадки, которые были у меня.
Бывает.
Поэтому я прошу прощения у радиослушателей за перерыв. Итак, продолжаем разговор о Меркурии, вернее, начинаем этот наш разговор. Почему мне считается, что Меркурий одна из важнейших планет нашего гороскопа, я думаю, в ходе нашего разговора станет ясно, потому что в двух словах это сложно рассказать. Но я начну с небольшой преамбулы. Когда еще в 90-х годах я собирала мифы по разным пуранам о божествах планет, мне было интересно это, потому что у нас не было литературы на русском языке о божествах планет. Мы все знаем греческую мифологию, мы знаем, кто такой Меркурий, бог греческой мифологии, Гермес, а вот кто такой Будха, кто такой Шани, Шукрачария. Этих мифов еще не было. И я помню, что в 90-х годах мы с Сергеем Михайловичем Неаполитанским, это первый мой издатель, это очень яркая, известная личность, которая очень много сделала для развития ведической культуры. Он возглавлял в то время фонд ведической культуры, и мы искали, скажем, по всем пуранам с ним и с его друзьями, его дружной командой, его издательства мифы о божествах планет. Так вот, хочу сказать, что в пуранах очень мало историй о Меркурии. Практически мы об этой планете, об этом боге знаем очень мало. Пураны не приоткрывают, скажем так, тайны его жизни, его существования. И вообще о нем очень мало известно из мифологии. Если, например, о Шукрачаре или о Шани мы говорили много, то здесь о Будхе известна, скажем, наиболее известна одна история, связанная с его рождением. И мне хотелось бы напомнить ее. Эта история говорит о том, что у Брихаспати, у учителя и наставника богов, была красивая жена по имени Тара, что переводится «звезда». И однажды Тара увидела Чандру и полюбила его. Чандра есть и был всегда очень красив и очень привлекательным. И она не могла противиться своему чувству. И Чандра ответил на ее взаимностью. Он похитил ее у законного супруга, у Брихаспати, и, кроме того, Брихаспати был его духовным учителем, его наставником, и увез к себе во дворец. Безусловно, Брихаспати решил потребовать назад свою жену, забрал войско богов, разразилась война и так далее. В конце концов, Тара вернулась к Брихаспати, и у нее родился ребенок. И этот ребенок был настолько красив, он был разумен, взгляд у него был очень ясный, разумный. И Брихаспати был настолько очарованным, что, безусловно, он не верил слухам, которые ходили о том, что это не его родной сын. Но, тем не менее, Чандра, узнав о том, что Тара родила ребенка, и увидев этого малыша, решил, что это его сын, что он очень похож на него. И вот два отца стали спорить о том, на кого же похож этот прекрасный ребенок, в кого он пошел. И спор разрешила Тара, боги обратились к ней, потому что опять была готова разразится война среди богов за рождение этого ребенка. Кого считать отцом Будхи? Это был Будха. Его назвали Будха, потому что он был очень разумен сразу со своего, как бы, ну, с первых секунд своего явления. И Тара призналась, что это сын Чандры. Но Брихаспати, тем не менее, признал его своим сыном. Итак, Будха считается сыном Брихаспати, но является сыном Чандры. И, в принципе, это все, что нам известно из Пуран о боге этой планеты. Будха очень красив, и он необычайно умен, разумен. И мне, как астрологу, было очень интересно узнать, ответить для себя, что ли, на такой вопрос. Я говорила, что в Джотиш одним из важнейших принципом считается принцип дружественности и враждебности планет. И этот принцип лежит в определении, скажем, качеств, какие проявляет планета в знаке. Будут ли это хорошие качества? Мы знаем, что у каждой планеты есть свои хорошие качества и свои не очень хорошие качества, злые качества. И также мы говорили, что в планетах, то есть в знаках, в дружественных, планеты проявляют свои хорошие качества, а в планетах, в знаках враждебных, планеты ведут себя, скажем так, не очень хорошо. Так вот, это и есть принцип дружественности и враждебности, который очень важен в ведической астрологии. И согласно этому принципу, Меркурий является, то есть для Меркурия врагом, единственным врагом является Чандра, является Луна. То есть только в знаке Рака Меркурий как бы проявляет свои не самые лучшие качества. Два других то есть две других планеты, Солнце и Венера, являются его друзьями, и Марс, Юпитер, Сатурн нейтральны. Но для Луны Меркурий является другом. И вот это несоответствие, что Меркурий враждебен к Луне, но Луна дружественна к Меркурию. Мы когда говорили о Чандре, о Луне, мы говорили, что Луна в знаках Меркурия, в знаках Девы, в близнецах очень сильная, дает очень сильный ум, очень сильный интеллект. И вот этот, казалось бы, вот противоречие, парадокс, он как раз и объясняется мифами. И в этом, на мой взгляд, очень такое важное понимание Джотиш, что многие вещи мы в астрологии можем понять через философию, через мифы. Мифы — это не просто, скажем, какие-то истории или сказки, написанные о планетах. Мифы — это те невымышленные истории, которые происходят и происходили, и происходят где-то сейчас в других вселенных с божествами планет. И вот почему же Меркурий отвергает Чандру? На мой взгляд, именно потому, что Меркурий — это планета, которая в астрологии соотносится с нашим разумом. Если мы говорили, что Луна — это манас карака, показатель ума, то Меркурий представляет разум. И Юпитер, мы говорили, это планета, которая называется дхарма карака, показатель дхармы или морально-нравственных законов, морально-нравственных принципов, или религиозности, или долга. И Меркурий, как разум, он выбирает брихаспати, он выбирает гуру, он выбирает дхарму, а не ум, который представляет Луна. И это очень символично, почему Будха как личность, он порицает поступок своего кровного отца, потому что считается, что оскорбление духовного учителя — это одна из, даже не одна из, а, пожалуй, наверное, самая тяжелая карма материального мира, оскорбление духовного учителя или святого человека. И, безусловно, эта карма имеет тяжелые последствия. Поэтому Меркурий, он отрицает Луну, но поддерживает брихаспати, поддерживает гуру. И это тоже, на мой взгляд, достаточно яркое проявление философии Вед. Почему? Потому что наш разум, он должен опираться на дхарму, на понятие морально-нравственного долга. Если Луна представляет ум, а ум должен контролировать чувства. Если ум слаб, то тогда чувства правят умом. и ум действует категориями «хочу», «не хочу», «нравится», «не нравится», «хороший», «плохой», ум находится в двойственности, то Меркурий – это планета, которая опосредованно представляет наш разум. И то, что даже в астрологии это проявлено через соотношение между планетами, мы можем увидеть, что наш разум будет слаб только тогда, будет силен только тогда, когда он будет опираться на дхарму. Дхарма – это и священное писание, и прежде всего гуру, морально-нравственные принципы, религиозность, священный долг и так далее. Это достаточно широкое понятие, которое олицетворяет в астрологии гуру или брихаспати, планета Юпитер. Очень красиво есть красивый образ, красивая аллегория в ведической литературе. Часто душа изображается как седок в повозке, которую ведет, которую мчат пять лошадей. Пять лошадей символизируют наши пять чувств. Возница или кучер – это наш ум, а повозка – наш разум, в которой находится седок. И это наше «я», это наша душа. И поэтому писания говорят, что если что ум стоит выше чувств, выше ума стоит разум, и над этим всем стоит наша атма, душа, или ложное эго в материальном мире. Итак, мы говорим о Меркурии, говорим о боге этой планеты. А сейчас мне бы хотелось сказать, какие качества представляет, какие качества дает эта планета, какие качества она показывает в гороскопе. Прежде всего, наверное, я бы подчеркнула качество Меркурия как показателя речи. Меркурий считается одной из карок речи, показателем речи. Поэтому по тому, насколько Меркурий силен в гороскопе, мы можем увидеть, насколько правдив будет человек. Если Меркурий расположен, скажем, в гороскопе не очень в хороших позициях или имеет поражение от злых планет гороскопа, напомню, что это Сатурн, Марс, Раху и Кету, то тогда человек может быть склонным ко лжи, к обману, к коварству. И это один из важных показателей Меркурия. Какова будет наша речь? Одним из важнейших качеств, которые перечислены в Бхагавад-гите как качество божественных натур, Кришна называет правдивость. И это качество дает сильный, хороший Меркурий. Умение говорить правду. И здесь тоже, безусловно, очень важный встает вопрос, что же такое правда? Многие говорят, что правда у каждого своя, у каждого есть, каждый может быть прав по-своему и так далее. С точки зрения писаний это не так, потому что с точки зрения писаний правда – это Кришна. Правда – это абсолютная истина. И правда – это истина, абсолютная истина. И с точки зрения писаний, правда, здесь я могу процитировать Бхагавад-гиту, состоит… Бхагавад-гита говорит, что божественная натура – это те, кто соблюдают аскетизм речи. Аскетизм речи же состоит в том, чтобы говорить слова, которые правдивы, приятны, не смущают ум и способствуют духовному развитию. Вот это является правдой в абсолютном понимании этого слова. Это та правда, которая является истиной, та правда, которая надмирна, и та правда, которая не подвластна категориям двойственности. Нравится, не нравится, хочу, не хочу, с моей точки зрения или с чьей-то точки зрения. Поэтому, когда мы говорим о Меркурии, а это планета, которая находится ближе всех к Солнцу, а Солнце, согласно Бхагавад-гите, Кришна говорит в Бхагавад-гите, среди звезд и планет я – Солнце. Поэтому, когда мы говорим о Меркурии, мы всегда так или иначе касаемся абсолютного аспекта знания, абсолютного аспекта правды. Эта планета единственная из всех планет, которая считается вайшнавом, слугой Кришны. И эта планета представляет в гороскопе, вообще представляет вайшнавов. И поэтому я считаю ее особенной, скажем, планетой, загадочной где-то. Вот. Ее загадка проявляется не только, скажем, в ее положении на небе и в том, какая это планета, но и того аспекта, которого мы коснулись, что всегда есть абсолютная составляющая в этой, в характеристиках этих планет. Но и само физическое положение этой планеты, оно тоже для нас удивительное. Астрономия говорит нам, что год на планете Меркурий длится всего 88 наших суток, а сутки на Меркурии длятся 176 наших суток. Вот такой парадокс. Одни сутки в два раза длиннее года. Именно поэтому мы видим только одну сторону Меркурия. Меркурий всегда повернут к нам только одной стороной. И, как говорит астрономия, что за сутки Солнце на планете Меркурий восходит дважды. Иногда останавливается и движется вспять. Это, пожалуй, явление, которого нет больше ни на одной другой планете. Все это от того, что Меркурий очень близок к Солнцу. И это его, скажем, не такое обычное, да, вот для даже, ну, как бы для нас такое физическое положение, да, дает его близость к Солнцу. И, безусловно, это проявляется и в характеристиках самой планеты Меркурий, в его понимании. Меркурий, как я уже говорила, связан с правдивостью, но, кроме этого, Меркурий еще дает и такие качества, как склонность к общению, склонность устанавливать связи, склонность к взаимодействию с другими, возможность. Также считается, что именно Меркурий дает нам способность к коммерции, способность зарабатывать деньги, способность, скажем, вести какие-то расчеты, искать свою выгоду, свою корысть. Если мы вспомним греческую мифологию и вспомним мифы о Меркурии, то мы вспомним, то мы, безусловно, будем говорить о нем как об очень хитром, иногда даже коварном боге, который устраивал, скажем, различные интриги на небесном Олимпе греков. И при поражении Меркурия в гороскопе человек также может нести эти качества. В греческой мифологии Меркурий является вестником богов, поэтому все, что связано с вестью, с известием, то есть речь, письмо, различные коммуникации, это все также, безусловно, представляет Меркурий. Мы уже говорили, что Меркурий силен в знаках Венеры и Солнца. И прежде чем перейти к характеристике Меркурия по знакам зодиака, мне бы хотелось еще сказать о качествах, которые записаны за планетой Меркурий, или просто о людях, у которых он ярко выражен. Это качество интеллигентности, впечатлительности, изобретательности, математические способности, аналитический ум. Это если Меркурий силен, то люди очень легко обучаются. Меркурий считается видьякаракой, показателем как раз способности к обучению. И меркурианцы догадливы, хорошо сопоставляют факты, им подвластна дедукция и индукция. Как правило, они очень логичны, эрудированы, благоразумны. И сильный Меркурий, он представляет не только видью, то есть то знание, которым можно научиться, такие как вот, ну, материальные знания, но он представляет еще и оккультные науки, в частности, астрологию тоже. Поэтому сильный Меркурий – это одна из самскар, что ли, интереса к астрологии.
А с духовностью как-то связан Меркурий?
Безусловно, так как это самая ближайшая к Солнцу планета, то в астрологии, как мы уже говорили, Меркурий представляет вайшнавов или тех, кто следует бхакти-йоге, йоге любви к Богу. И Меркурий сильный дает склонность не просто к, скажем, какому-то интересу духовному, к оккультному знанию, но и поиски через, скажем, своего пути через это знание. Меркурий называют, то есть Меркурий представляет планету, как бы Меркурий представляет любознательность, а в Бхагавад-гите Кришна говорит, что ко мне приходят 4 категории людей и перечисляет те, кто в беде, те, кто ищет богатство, любопытные и те, кто ищет истину. Но таких, Кришна оговаривается, таких единицы, те, кто ищут истину. Так вот, любопытные или любознательные – это все меркурианцы. Поэтому у всех людей, у которых сильный Меркурий, у них, безусловно, есть интерес к духовному пути, к духовному развитию.
Я так понимаю, что наше радио, как, впрочем, и все другие радиостанции, которые являются средствами коммуникации, напрямую связаны с этой планетой.
Безусловно. Меркурий – это распространение знания, ответственный за распространение знания. Но так как здесь мы имеем дело не только с вестью, да, не только с письмом и с речью, но еще и с сетями компьютерными. Поэтому здесь примешивается влияние другой планеты, теневой планеты, планеты Кету. Но в первую очередь, безусловно, Меркурий, потому что это радио говорит о духовном знании и несет эту весть.
Это, наверное, в начале нашего эфира Кету как-то подействовало и скрыло ваш голос. А вот теперь будем надеяться, что Меркурий нам поможет дальше познавать эти все интересные вещи. И, кстати, наши слушатели, как всегда, могут активно участвовать в прямом эфире. Я напомню, что с апреля месяца у нас сменились почтовый ящик и скайп, имя в скайпе, то есть логин. Просто Веда Радио, а наш почтовый ящик эфир @vedaradio.ru. Ваши вопросы принимаются как в письменном виде, так и просто можете дозваниваться по скайпу. Еще где-то полчаса, может быть, минут 45 будет продолжаться наш прямой эфир. Слушайте внимательно и свои вопросы присылайте вот как раз на те координаты, которые я назвала. Мы продолжаем говорить о Меркурии.
Итак, Меркурий – это разум, и он призван контролировать ум. Здесь бы мне хотелось зачитать Бхагавад-гиту, конкретно вторую главу, 41-ю шлоку, и ответить, наверное, еще на тот вопрос, который прозвучал от вас, Олеся, чуть раньше. Как связан Меркурий с духовным развитием? Итак, Бхагавад-гита 2.41. Я прочитаю эту шлоку в переводе Шридхара Махараджа и Шрилы Прабхупады. Сначала перевод Шрилы Шридхара Махараджа. Когда разум сосредоточен на служении истине, он не отвлекается ни на что другое и умиротворен. Это лучшее применение разума, поскольку абсолютная истина – единственный смысл бытия. Если разум не направлен на служение истине, он соприкасается с бесчисленными объектами чувств, и его раздирают бесчисленные желания. Шрила Прабхупада эту шлоку перевел следующим образом. «Идущие этим путем решительны и целеустремленны, и у них одна цель – о потомок Куру, многоветвист разум тех, кто нерешителен». И здесь, безусловно, под словом «решительность» подразумевается решимость познать свою природу, познать свою атму. И именно поэтому Меркурий обращен всегда своей одной стороной к Солнцу. Он с неослабевающим вниманием смотрит на него. И он решителен в желании служить ему, всегда готов к этому. И поэтому здесь Бхагавад-гита говорит о том, что когда наш разум осознает свое предназначение на служение истине и сосредоточен на нем, то тогда он пребывает в умиротворении. И многоветвист разум тех, кто нерешителен. Это также слова Прабхупады говорят о том, что если разум не нацелен на духовное развитие, то тогда человек, он просто не может быть счастлив. Почему? Потому что истинное счастье – это внутреннее удовлетворение. А если этого нет, то тогда наш разум будет постоянно соприкасаться с объектами чувств. И, как пишет Шридхар Махарадж, его будут раздирать бесчисленные желания. Поэтому Меркурий, он также опосредованно связан и с глобальным понятием нашего бытия, с понятием счастья, насколько человек может быть счастлив, насколько он может жить истинными, скажем, ценностями в своей жизни. Поэтому, безусловно, Меркурий напрямую связан с духовным знанием. Как правило, когда у человека начинаются периоды Меркурия или подпериоды Антардаши, Пратьянтардаши. Ну, Пратьянтардаши в меньшей степени, а вот основной период и следующий за ним, то есть Махадаша и Антардаша Меркурия, как правило, в эти периоды человек обязательно начинает искать ответы на свои вопросы, и если искать какого-то знания. И если его гороскоп, его сукрити это позволяет, то он находит духовное знание. Если нет, он может пойти на какие-то курсы, пойти там на усовершенствование чего-то. Мы говорили, что Меркурий – это видья карака, показатель обучения. Поэтому Меркурий, безусловно, связан с обучением. Итак, Меркурий в знаках зодиака. Олеся, скажите, у нас не поступили ли еще вопросы, прежде чем мы начнем эту тему?
Есть несколько вопросов. Вы предлагаете сейчас их разобрать, да?
Да, я думаю, что будет, наверное, логично разобрать вопросы, а потом уже приступить к теме Меркурий в знаках зодиака.
Хорошо, тогда я зачитываю вопрос, пришедший от Анны из Санкт-Петербурга. Она интересуется, если Меркурий находится в Деве в ноле градусов 0,1 минута. Он все-таки сильный, экзальтированный, или он очень слаб, так как градусы очень маленькие? Конечно, о Меркурии в Деве вы расскажете чуть позже, но вот есть ли такая ситуация в каком-то знаке?
Да, да, совершенно верно.
Только первый градус.
Это пограничное положение планеты, это самое начало знака, и, конечно, это показывает о слабости планеты. Это в целом. Но здесь Меркурий в Деве, он находится, и мы будем говорить сейчас об этом, в своем сильном положении. Поэтому этот Меркурий становится непонятным. То есть он может таить в себе некоторые сюрпризы.
Загадочный Меркурий.
Совершенно верно. В принципе, я думаю, что как видья карака, то есть как показатель обучаемости, особенно обучению там в школе или где-то еще, здесь Меркурий будет, наверное, проявлять себя не с лучшей стороны. То есть, возможно, могут быть какие-то там проблемы либо с речью, либо с коммуникацией, но в своем, скажем, таком вот абсолютном смысле, да, в своем, в своих качествах, как разум, разумность, благоразумие, таких качествах, как аналитические способности, здесь Меркурий будет все равно силен, потому что он расположен в знаке своей экзальтации.
Угу. Спасибо. А вот о ретроградном Меркурии хочет узнать Анна из Тюмени. Какие его положительные, какие негативные стороны и над чем нужно работать?
Любая ретроградная планета, она показывает кармические проблемы гороскопа. Так как Меркурий – это планета, связанная с обучаемостью, то, возможно, эти проблемы проявятся в обучении у человека. Опять-таки, мы говорили, что люди с сильным Меркурием буквально на лету схватывают информацию. Как правило, такие люди в школе не учат уроки, а там, заглядывают в учебник перед или просто слушают на уроке и могут ответить на высокие баллы. Да? Это вот такая способность ловить на лету. При ретроградном Меркурии это вряд ли будет наблюдаться, такая способность. Все остальное уже нужно смотреть по всему гороскопу. Кроме того, из родственников Меркурий представляет дядю. Поэтому здесь могут быть какие-то проблемы с кармического свойства, с дядями. Может быть так. Но опять-таки, чтобы делать окончательное суждение, как я уже это говорила неоднократно, нужно смотреть весь гороскоп. Чтобы говорить о проблемах, о кармических проблемах, связанных с дядей, нужно искать подтверждение и во всей картине в целом.
Хорошо, спасибо. Еще уточнение от этой же слушательницы. Если вы сказали, что Сурья является другом Будхи, верно?
Да.
Так. И если находятся эти две планеты в одном градусе, ведь получается Меркурий сжигается Солнцем, это плохо или хорошо?
Хороший вопрос. Фактически это сожжение, безусловно. Но Меркурий и Солнце – это друзья. И в астрологии это соединение известно как Будха Адитья Йога. Адитья – это одно из имен Сурьи. Итак, Будха Адитья Йога – это йога людей склонных, ну, так скажем, в общем, йога ученых, да? Йога людей интеллектуальных, людей умных, людей, скажем, способных к общению, к передаче информации и так далее. Так или иначе, Будха Адитья Йога указывает на способности человека в науках. Казалось бы, противоречие. Это соединение, но, тем не менее, прекрасная, замечательная йога. И именно из-за того, что это планеты-друзья. И, кроме того, я говорила, что эта планета находится ближе всех к Солнцу. Поэтому для него сожжение – это обычное, нормальное состояние. Он и так весь обожженный, опаленный, он ближе всех.
То есть он привык уже к такому состоянию.
Он к этому привык, совершенно
нормально
верно.
Себя чувствует.
Да. Для него вся жизнь – это вот такая, знаете, аскеза. Он вайшнав, да? Он служит.
Аскет.
Да, служит Сурье, служит Вишну, но он аскет не такой, скажем, как Шукрачария, да, который совершает аскезы. У Меркурия у него вся жизнь подчинена служению, а не аскезе для достижения каких-то не было целей, как это делают боги часто. Поэтому для Меркурия состояние сожжения, в принципе, не такое опасное, как для других планет. И когда мы говорим «сожженный Меркурий», это, в принципе, условно. Да, классически считается, что соединение меньше, чем 5 градусов сожжения, но для Меркурия это может быть меньше намного. Там, градус 2. И то, даже если они в одном градусе, по идее, это сожжение, но опять-таки здесь нужно смотреть весь гороскоп, как это будет проявляться. Будет ли проявляться сожжение Меркурия в его слабости, либо это будет проявляться как будет ходить я-йога, то есть хорошая комбинация гороскопа. Для этого мы еще будем смотреть дома, связанные с ученостью, с образованием. Но об этом у нас будет речь впереди. Еще впереди, когда мы будем изучать дома гороскопа, когда мы будем говорить о положении, там, анализировать йоги и так далее.
Все самое интересное впереди, пока у нас есть интересный оригинальный вопрос, состоящий из двух слов. Меркурий – полубог? Это полубог?
А полу кто? Встречный вопрос.
Полу или не полу? Бог или не бог? Кто же он такой все-таки?
Я работала, то есть я была выпускающим редактором Шри Чайтанья Сарасват Матх. До сих пор моя деятельность связана с издательством, с изданием. Я редактор. Поэтому я очень трепетно отношусь к словам. И в книгах мы не употребляли никогда это слово «полубог», потому что, ну, с точки зрения русского языка это неправильное выражение. Это бог. Меркурий – это бог. Есть боги, девы, да, и есть асуры, демоны. Наверное, это различие, то есть вот полубог было введено для того, чтобы вот было различие между богом и полубогом, да, что бог один, а других богов много. Но, с другой стороны, мне очень нравится вот одна такая мысль, что вот Бхагаван или Всевышний, или Верховный, или Кришна, он не бог, он тот, кому поклоняются боги. Он тот, кому поклоняются боги. Он вершина вершин, он абсолютная истина. Конечно, Меркурий – бог. И так же, как и все остальные божества планет, они боги, они все, скажем, кроме Раху и Кету, они боги. Раху, мы знаем, это демон. Поэтому Меркурий – бог. А что касается того отступления, которое сделала я прошу прощения за это отступление по поводу слов в русском языке. Скажем так, во мне заговорил редактор и сказалась профессиональная деформация.
Да, ответ ваш понятен. Спасибо за него. И интересуется также еще Наталья, наша слушательница по имени Наталья. Как же влияет на Меркурий соединение с неблагоприятными планетами, конкретно с Марсом, Сатурном, с Раху и Кету?
Меркурий – это планета, которая имеет дэновскую природу. Это единственная планета, которая как бы не то не сё, скажем так, в отношении пола, да? Есть такой термин «йони» или «полпланет». Так вот, планеты разделяются на женские, мужские и Меркурий. Меркурий имеет средний род. И поэтому он принимает характер, скажем, тех планет, с кем он вступает в соединение. и это также сказывается на его природе, как доброго или слова. Меркурий в этом отношении, так же, как он имеет средний род, то можно сказать, что он имеет, он не добрый, не злой. Да? Если он стоит один в гороскопе, он добрый. И если он соединен с добрыми планетами, такими как растущая Луна, Венера, Юпитер, он тоже становится добрым. Но если он соединен с Сатурном, Марсом, Раху, Кету, Меркурий становится злым. Вот такая эта планета. Переменчивая. Я бы не сказала, что она переменчивая. Этот термин больше относится к нашему уму, да, и, соответственно, к Чандре. Чандра переменчив. Луна переменчива, она убывает, возрастает. А Меркурий, он, скорее всего, двойственен. Угу. Поэтому мы говорим и об относительном его аспекте, и об абсолютном.
Вот такая интересная, неоднозначная планета у нас сегодня является гвоздем программы, главным героем этого эфира. И все о ней, о нем мы продолжаем говорить. Ольга вот услышала один из ваших ответов и очень заинтересовалась. Она пишет: если у меня Меркурий в Овне в 28 градусах 53 минутах, вот не знаю, правильно ли я просклоняла, в общем так, 28 градусов 53 минуты в Овне, то есть, насколько я понимаю, это самый-самый конец этого знака, это тоже означает, что иногда он может, то есть он может вести, Меркурий может вести себя как, если бы он был в Тельце, то есть в следующем знаке.
Нет, это не сказывается. Хотя классически считается, что вот переходные вот эти градусы, но при переходных градусах считается последний. То есть вот у нашей слушательницы 28 с копейками, а 29 с копейками – это был бы уже переходный градус, да, 30 градус. 30 и 1. Вот эти два градуса считаются переходными градусами. Но по моему опыту, планета в 30 градусе не будет проявлять качество следующего знака. А вот планета в 1 градусе, она будет проявлять качество предыдущего знака.
Угу.
Поэтому
вот так, может быть.
Можно не волноваться, это будет Меркурий в Овне. Ну что, может быть, как раз и приступим к Меркурию в Овне.
Хорошо, вы знаете, может быть, все-таки мы зачитаем еще несколько вопросов и может сложиться.
Есть еще вопросы.
Да, вот
конечно,
поступают
конечно.
Они каждую минуту практически. Вот слушатели уже услышали, что проходит такая беседа у нас на основе вопросов и стали новые
хорошо.
Новые присылать.
Да.
Возможно, даже мы уже в следующем эфире начнем рассматривать, чтобы не,
да,
не разрывать.
Я думаю, что
наши знаки зодиака
достойны этого, чтобы уделить ему пристальное внимание.
Отлично. Из Москвы пришел вопрос от Ольги. Она очень интересуется о вражде, интересуется враждой Меркурия и Марса. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом. Почему они враги?
Мне сразу хочется спросить, чей это вопрос, простите, кто написал?
Ольга из Москвы.
Ольга, да, мне сразу хочется спросить, а Ольга не учится ли у меня заочно? Потому что это вопрос моего заочного курса.
А, вот так вот, подвох.
Нет, на самом деле это я люблю такие вопросы с подвохом. Почему? Потому что они, скажем, вот в моем заочном обучении, которое я сейчас вынуждена приостановить, была, потому что у меня очень много поездок. Вот я сейчас опять постоянно куда-то езжу. Вот сейчас у меня будут лекции в Перми. Поэтому вот мы отдельно еще поговорим с Олесей, сможет ли у нас оттуда состояться эфир, но я надеюсь, что я найду возможность выйти в Skype в пятницу, если у меня не будет в это время запланирована какая-то встреча. И так, я говорила о заочном обучении, я сейчас его немного приостановила, но с сентября с новыми силами заочное обучение будет возобновлено. Итак, эти вопросы, которые я иногда ставлю в заочном обучении, скажем, такие с подковыркой, на мой взгляд, они очень хорошо помогают человеку включиться в астрологию, они развивают его способность, скажем, мыслить. Как сказал самый известный меркурианец. А вот кто, интересно, самый известный меркурианец всея Руси? Конечно же, это Александр Сергеевич, да? Пушкин, который наше все.
Вот как.
Да, однажды он сказал, да, что вы ленивые и нелюбопытные. Вот, это было самым, так сказать, в его глазах страшным, как сказать, обвинением, да? Угу. Вот. И я, в общем-то, тоже следую этому, потому что если человек нелюбопытен и ленив умом, то вряд ли он сможет что-то понять, скажем, разобраться или... Ну, если мы говорим об астрологии, то вряд ли он сможет правильно понимать джотиш. Поэтому всегда, когда я стараюсь, вот почему я люблю какие-то вот общения с людьми вот такого плана, как, допустим, вот у нас сейчас тут вопросы-ответы, потому что при работе с аудиторией мне очень интересно, когда начинают отвечать люди, задавать вопросы, потому что начинается такая совместная, скажем, какая-то медитация, совместная работа. Это позволяет, это будет ум, это пробуждает сознание. На самом деле джьотиш, мы говорили, что это свет знания, свет Бога. Но наша душа, она тоже частичка света. И джьотиш помогает, то есть как бы джьотиш озаряет нас изнутри. Джотиш открывает нам знания именно о нас самих, открывает знания о нашей душе, потому что наша душа, она имеет все знания о душе, о себе, о Боге, о гунах, об астрологии, о материальном мире. То есть на самом деле в каждом из нас скрыто огромное сокровище, да, это наше знание. Но джотиш — это как раз тот свет, который позволяет это знание о себе, как о душе, как о батме. А джотиш — одна из веданг ведических наук. А цель всех ведических наук — познать Бога. Кришна говорит в Бхагавад-гите, цель всех вед — познать меня. Поэтому джотиш, она и является той одной из наук, которая помогает познать Господа и становится путем к Богу. Итак, это было вступление к вопросу, почему же все-таки Марс не любит Меркурий? Да, это так. Марс считает Меркурия за врага, но Меркурий относится к нему нейтрально. Меркурий в знаках Марса – это нейтральное положение Меркурия, где могут в зависимости от других аспектов проявляться его те или иные качества, там как добрые, так и хорошие. Поэтому на Меркурий в знаках Марса следует обращать внимание, скажем, есть ли поражение от других планет, есть ли там соединение с другими планетами или аспекты от злых или добрых планет. Потому что качества Меркурия в знаке Марса могут проявиться как те, так и другие. Что же касается Марса, то его воинственный мужской нрав не терпит вот это вот, простите, не то, не сё Меркурия, его деновскую природу. История Пуран говорит, что Меркурий был женат на царесу, то есть, простите, Меркурий был женат на Иле, а Ила — это превращенный в женщину царь Судьюмна. Вот как здесь все запутано. И этот царь, он так пленился Будхой, что он попросил, чтобы он стал женщиной, чтобы он смог соединиться браком с Будхой. И от их союза родился известный, прославленный царь Пуруравас, который был основателем лунной династии великих ариев. И лунная династия — это династия, в которую пришел сам Кришна, родился Деваки и Васудева. Они принадлежали к Васудева принадлежал к лунной династии. Прародителем лунной династии, основателем ее был царь Пуруравас. Господь Рама, чей день рождения сегодня мы говорим о Будхе, он явился в солнечной династии. Вот это такая история, наверное, и объясняет природу, скажем, отношений Мангалы или Куджи к Будхе. Поэтому Марс в знаках Меркурия, как мы говорили, когда разговаривали об этой планете, он проявляет свои, скажем, не лучшие качества, такие как грубость, резкость, нетерпимость, несдержанность, иногда, простите, хамство, наглость и так далее.
Спасибо. Спасибо за ответ. Пока продолжается наш эфир, несколько минут и несколько вопросов у нас. Интересует также еще тема ретроградности нашу слушательницу из Тюмени. Все-таки хочет она уточнить. В одной из лекций вы говорили, что ретроградность по некоторому умолчанию считается как присутствие его в предыдущем знаке, и нужно брать это на заметку. Его, то есть планету, видимо. Нужно ли это рассматривать в случае с Будхой, то есть Меркурием?
Ни в коем случае. Вот здесь тоже, наверное, сказывается то, что наш эфир слушают разные люди, и вопросы поступают разные, что я действительно говорила о ретроградности планет, когда мы можем смотреть их влияние из предыдущего дома, но не знака. И то только в случаях транзитов, а не анализируя гороскоп. И это очень важный момент. То есть, да, это так, но не для знака, а для дома, да еще и для транзита. Угу.
Все, ответ понятен, коротко и ясно. И еще один вопрос интересный к нам пришел. Хотя он не касается темы Меркурия, но мне он понравился, и мне хочется зачитать, по крайней мере, мне хочется разобраться в этом. Ольга написала: что делать, если в доме брака в натальной карте находится Луна? И дальше, вот что меня поразило, надоело выходить замуж. Обычно наши слушательницы пишут: ну когда же я выйду замуж? Особенно терроризируют этими вопросами Олега Геннадьевича Турсунова. Что делать, когда и какой период и все остальное. А тут надоело выходить замуж. Неужели вот Луна в седьмом доме, доме брака, может такую проблему создать?
Почему нет? Совершенно верно. Может. Что такое Луна? Луна – это ум, да? Манаскарака, Луна. И седьмой дом – это дом партнерства. Седьмой дом – это дом камы, дом чувственных удовольствий, чувственных наслаждений, дом желаний. Кама – это желание. Вот. А переменчивая Луна, она дает, скажем, акцентирует этот дом. И можно ответить точно так же на этот вопрос, зачитав, скажем, Бхагавад-гиту, ту шлоку, которую мы сегодня уже упоминали. Если разум не направлен на служение истины, он соприкасается с бесчисленными объектами чувств, и его раздирают бесчисленные желания. Поэтому, когда Луна находится, скажем, в таком положении, или, то у человека очень много возникает, скажем, понятно, желаний, и он сам, так как Луна влияет из седьмого дома на первый дом, имеет переменчивую, да, натуру, нерешительную, мы говорили, что, ну как нерешительную, нерешительную в плане, скажем, каких-то вот целей, да, поэтому многоветвист разум тех, да, кто нерешителен, как говорит Прабхупада. То есть поэтому очень много разных может быть перемен в жизни, да, и может быть это связано и с домом партнерства, супружества. Да, эта ситуация возможна, в этом мире все возможно, гороскоп это может показывать, но что сказать здесь, я бы вот в данном случае, мне кажется, что ответ на этот вопрос, он лежит уже в самом вопросе. Я часто, когда консультирую, я прошу клиента: сформулируйте свой вопрос. Почему? Потому что как только человек может сформулировать вопрос, то значит, он уже наполовину сам знает на него ответ. И здесь такая же ситуация. Надоело выходить замуж, значит, не нужно искать смысла или не нужно искать счастья в чувственных наслаждениях. Да? Чувственные наслаждения, они могут привести только к разочарованию. Это не означает, что нужно отказываться от брака. Нужно просто постараться понять, что такое брак, да? И подойти к этому вопросу разумно. Я считаю, что брак – это кто такой наш партнер? Наш партнер – это не тот, кто доставляет нам, то есть обязан, должен доставлять нам наслаждение, да? Это лишь одна из составляющих, скажем, седьмого дома, если мы говорим как астролог, да, то есть если я говорю как астролог седьмого дома, как дома Камы. Но партнер – это прежде всего, вот вы знаете такое устойчивое выражение во всех языках мира, спутник, спутник жизни, спутница жизни, спутник жизни. И вот этот самый главный вопрос – спутник куда? Да, вот спутник куда? Если двое людей отвечают одинаково на этот вопрос – то они могут быть взаимно счастливы. Но если человек один, скажем, считает, что все там будем, и вот это его цель, да, а другой считает, что вот наша душа, вот есть Бог, и я хочу найти свой путь к Богу, то тогда, безусловно, их дороги рано или поздно разойдутся. Они не смогут идти по жизни вместе. И если надоело выходить замуж, значит, нужно понять, что же вообще, для чего нужен брак, да, и искать партнера, который был бы не просто партнером, да, а именно спутником, спутником по жизни, спутником Господом. Потому что здесь мне, наверное, хотелось бы вспомнить другую замечательную шлоку из Брахма-самхиты, потому что Говиндам Ади Пурушам, все вы знаете, это замечательное, как бы замечательно этот баджам, Говиндам Ади Пурушам, Тамахам Баджами. Так вот, Говиндам Ади Пурушам переводится как Кришна, единственно наслаждающийся, но слово Пуруша переводится еще и как мужчина, поэтому мужчина. Кришна – единственный мужчина. И это наш единственный партнер, который никогда нас не предаст, который никогда нас не оставит, который никогда не уйдет. И поэтому, если надоело выходить замуж, то надо искать уже того партнера, который никогда не оставит и который никогда не разочарует. Писания говорят, что Кришна меняется ежесекундно, ежечасно, ежесекундно, каждое мгновение, и что гопи, они боятся моргнуть даже, потому что они могут пропустить какие-то изменения, которые происходят с Кришной. И поэтому Кришна никогда не может надоесть, он не может разочаровать, это Господь, это Абсолют. Вот. Поэтому можно посоветовать либо найти спутника, который приведет вас к Кришне, либо выходить замуж за Кришну.
Да, а вот тем девушкам, которые еще не замужем, но очень бы хотели, я скажу, что, ну вот, пожалуйста, услышали вы, кто такой Кришна. У него, кстати, 16 108 жен, говорят, так что еще плюс 10-20 тысяч, там, наверное, для него не проблема. Пожалуйста, можете воспринимать его как своего мужа. Я думаю, при искренности большой он вам ответит. Ну, так на этой ноте, кстати, мне хочется вот как раз и закончить.
Спорно, конечно.
Но, по крайней мере, позитивно, да, можно мыслить в этом направлении. Хорошо, вам, Ирина, спасибо. Я вижу, что у нас еще несколько вопросов, но они касаются положения Меркурия в каком-то знаке зодиака или в каком-то доме. На все эти вопросы, я думаю, мы получим ответы в наших следующих эфирах. Так что следите за эфирами, аудиоуроками по астрологии по пятницам. Они обычно у нас проходят. Если будут какие-то изменения, мы об этом обязательно напишем на главной странице сайта vedaradio.ru. Ирина, спасибо, что сегодня были с нами. Будем ждать новых встреч с вами в эфире.
Спасибо всем за внимание, спасибо, Олеся. Я еще раз поздравляю всех с Рама-Навами и желаю всем милости Господа. До свидания.
До свидания, спасибо и вам того же.